истории Серебряного века. Сейчас в Москве 18:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Пакистане официально подтверждены сообщения о гибели лидера оппозиции Беназир Бхутта. Мощный взрыв произошел в городе Равалпинди на митинге сторонников Бхутта. Погибли, кроме нее, от 10 до 20 человек. Десятки ранены. Дело против писателей журналиста Виктора Шендеровича об административном правонарушении прекращено за отсутствием состава преступления. Об этом сегодня было объявлено на повторных слушаниях в Мировом суде Москвы. Читинский областной суд оставил в силе решение о продлении Михаилу Ходорковскому срока содержания в следственном изоляторе до 2 января. Тем самым отклонена жалоба защиты и признана законным решение нижестоящего суда. В Ингушетии обстреляна машина с военнослужащими. Двое погибли, двое ранены. Нападение произошло сегодня утром. На востоке Якутии почти 600 жителей поселка Артык остались без тепла в 30-градусный мороз. На теплопроводе произошла авария. Переговоры по ядерной программе КНДР могут вновь зайти в тупик, предупредила Южная Корея. Как заявил южнокорейский министр иностранных дел, партнеры Пхеньяна по переговорам озабочены данными о существовании секретной программы производства высокообогащенного урана. В Косове две главные албанские партии договорились сформировать правительство, главной целью которого будет провозглашение независимости края. В Киргизии сформировано новое правительство. Его состав остался прежним, за исключением министров финансов, здравоохранения, сельского хозяйства и промышленности. В ходе операции в иракском городе Кут к югу от Багдада американские войска уничтожили 11 боевиков. Премьер-министр Японии Ясуо Фукуда прибыл с визитом в Китай. В центре внимания его переговоров – вопросы экономического сотрудничества и ядерная программа КНДР. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Напоминаю, сегодня 27 декабря.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
27 декабря 1986 года. Серия передач историка Михаила Геллера «Правда в советской литературе». Очерк 20-е годы.
Руководство культурой – понятие новое, рожденное октябрем. Тысячи страниц написаны о том, как Николай I пытался руководить Пушкиным. Но это было выражением личных вкусов императора, его желанием руководить всем в стране. Потомки Николая I, как известно, не высказывали никакого интереса к культуре и оставили ее в покое. В поэме Давида Самойлова «Пестель. Поэт и Анна» Пушкин говорит вождю декабристов «русское тиранство – дилетантство». В 1923 году Виктор Шкловский констатирует: «Величайшее несчастье русского искусства в том, что ему не дают двигаться органически, так как движется сердце в груди человека, его регулируют как движение поездов». Прошло всего 5 лет после революции. Как это случилось в такое короткое время? К тому же, говоря об истории советской литературы, нельзя забывать, что она рождается после Серебряного века, самого свободного периода в истории русской культуры. Через 10 дней после Октябрьского переворота Ленин подписывает декрет о введении цензуры временно до укрепления советской власти. Первым шагом по направлению к установлению идеологической диктатуры было присвоение государством права решать, чего нельзя читать. В 1920 году Надежда Крупская подписывает первый индекс запрещенных книг, составленный по образцу Ватиканского, но несравненно более широкий. В число запрещенных авторов – Платон, Кант, Владимир Соловьев, Лев Толстой, Лесков и многие-многие другие. Вторым шагом было присвоение права решать, чего нельзя писать. Важнейшим шагом на пути к установлению тотальной власти партии над культурой станет резолюция ЦК ВКПБ о политике партии в области художественной литературы, принятая в 1925 году. Но уже в 1924 году Евгений Замятин констатирует в статье «О сегодняшнем и о современном». Правды. Вот чего в первую голову не хватает сегодняшней литературе. Писатель изолгался, слишком привык говорить с оглядкой и с опаской. Шел всего лишь 7-й год после революции.
У микрофона «Радио Свобода» выступал историк Михаил Геллер. 27 декабря 1986 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Их представит Игорь Померанцев.
Популярный итальянский композитор и исполнитель песен Лучио Далла в интервью католической газете «Петрус» выразил восхищение Папой Римским Бенедиктом XVI и высказался в поддержку светской общецерковной организации «Опус Деи», которую некоторые католические священники считают новой ересью. По словам популярнейшего итальянского музыканта, он никогда не был коммунистом или марксистом, а выступал на коммунистических праздниках, поскольку ему за это платили. В связи с выходом на американские экраны фильма «Пока не сыграл в ящик», актер Джек Николсон заявил, что в ходе съемок он воспользовался личным опытом пребывания в больнице. Фильм рассказывает о том, как 2 больных раком пациента сбегают из больницы, чтобы осуществить желания, которые прежде были недостижимы. Вместо Джека Николсона в картине играет актер-афроамериканец Морган Фримен. Джеку Николсону 70 лет. Фильм «Пока не сыграл в ящик» поставил режиссер Роб Рейнер. Мировая звезда балета Хулио Бока дал последний концерт в центре Буэнос-Айреса, таким образом навсегда простившись со своими почитателями. Артисту 40 лет. Он начал выступать в 4 года. В ходе прощального тура он выступил в 11 странах. На выступление Хулио Боки в Буэнос-Айресе собрались 300 тысяч человек. Уходя со сцены, артист расплакался. Публика восторженно проводила танцовщика. Хулио Бока неоднократно выступал в России. Франция и Бангладеш обменялись критическими замечаниями по дипломатическим каналам в связи с тем, что в аэропорту Даки, столице Бангладеш, накануне транспортировки во Францию пропали 2 древние статуи индуистского бога Вишну. Они вместе с другими артефактами должны быть выставлены в Париже. Кабинет министров Бангладеш принял решение приостановить отправку экспоната во Францию, пока полиция не найдет пропавшие статуи. В графстве Западный Йоркшир умерла знаменитая английская артистка Пэт Кирквуд. Ей было 86 лет. На сцене она дебютировала в 14 лет. С ней сотрудничали такие звезды Уэст-Энда и Бродвея, как драматург Ноэл Коуарт, американские композиторы Кол Портер, Леонард Бернстайн и другие. В 1948 году ее видели в обществе принца Филиппа, мужа королевы Елизаветы II. Однако актриса всегда отрицала, что у нее был роман с принцем.
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Только что поступило еще одно тревожное сообщение, на этот раз из Москвы. В центре Москвы, недалеко от Красной площади, в торговом центре «Охотный ряд» раздался то ли взрыв, то ли очень сильный хлопок. И покупатели спешно стали покидать. Торговый центр, даже возникла давка в районе исторического музея. Сейчас движение в центре Москвы перекрыто, по последней информации, выставляется милицейское оцепление. И на месте событий находится наш корреспондент Максим Ярошевский. Максим, здравствуйте. Расскажите, что, собственно, вы видите и что сейчас происходит? Опишите.
Здравствуйте. Я уточню, что все-таки движение не перекрывали. Все-таки это Тверская, переполнена и так машинами. А вот сама площадь Манежная полностью перекрыта и ОМОНом, и милицией. Здесь постоянно подъезжают скорые периодически, хотя уже есть данные о том, что пострадавших якобы и раненых нет. И уже предварительная версия случившегося есть, что на первом этаже охотного ряда, около торгового ряда, взорвалась очень мощная хлопушка. Дело в том, что несколько минут назад буквально здесь был Юрий Лужков, и он достаточно быстро осмотрел это место и уехал. Если бы было что-то серьезное, я думаю, что мэр Москвы так быстро не покинул бы место вот этого происшествия. Но, повторю, скорые помощи постоянно подъезжают и уезжают, и можете даже слышать вой сирены. А также здесь, конечно, очень много зевак, которые все это фотографируют на мобильные телефоны, на фотокамеры и так далее.
Максим, а вот по вашим ощущениям, была ли паника? И поскольку сейчас в предновогоднее время, очень много народу в этом месте всегда и так. А народ, он повел себя обыкновенно или все-таки возникла некая такая стихийная волна?
Стихийная волна, безусловно, возникла. Более того, могу сказать, что верховное руководство ГУВД моментально приехало на вот место этого взрыва, не взрыва, не могу сказать точно, чего именно. Но, безусловно, здесь, конечно же, ходят слухи и о раненых, и о убитых. Молодежь тут все обсуждает. Тут можно столько всего интересного узнать, стоя рядом с зеваками.
Максим, а вот еще один вопрос. Несмотря на вроде бы объявленную эвакуацию, вот есть сообщение, что магазины торговать не перестали. Это действительно так? Вот вы как-то сумели это заметить или нет?
Заметить я это не смог, потому что у нас сейчас даже метро, по-моему, начинают перекрывать. Безусловно, подойти даже, ну вот, собственно, на Манежную площадь попасть невозможно. Я стою около здания Госдумы. Кстати говоря, выход и вход в здание Госдумы сразу же после вот этого инцидента закрыли.
Спасибо, Максим. Напомню, Максим Ярошевский рассказывал о странном инциденте на Манежной площади, в столичном торговом центре «Охотный ряд» под Манежной площадью в Москве. Продолжим «Время свободы». На очереди у нас рубрика «Политика онлайн». У микрофона Кирилл Кобрин.
В Ингушетии оппозиционеры проводят общественную акцию, которая должна продемонстрировать масштабные фальсификации итогов выборов в Госдуму 2 декабря. По мнению некоторых российских экспертов, стабильность, которая якобы существует в республике, не более чем пропаганда местных властей и Кремля. О кампании ингушских оппозиционеров в статье Сергея Маркедонова «Стабильно взрывоопасно» на сайте Polit.ru.
Ее начал веб-сайт Ингушетия.ру, фактически являющийся альтернативным источником информации о положении дел в республике. По состоянию на 16 часов вечера 23 декабря, время московское, было собрано уже 57 898 заявлений жителей Ингушетии, опровергающих свое участие в выборах депутатов Нижней палаты российского парламента. Следовательно, если апеллировать к простой арифметике, то число тех, кто не голосовал, если верить данным веб-сайта, приблизительно к 36%. По словам главного редактора Ингушетии.ру Ибрагима Костоева, сбор подписей – это дело, конечно, хлопотное и муторное, но радует то, что люди охотно идут навстречу, предоставляют свои полные анкетные данные, в том числе и паспортные.
Сергей Маркедонов ставит вопрос о социальной и политической ориентации тех, кто с риском для себя предоставил свои данные для оппозиционного сайта.
Объективный анализ ингушского протестного движения на сегодня вряд ли возможен. Однако даже не имея на руках интервью или данных фокус-групп участников акции «Я не голосовал», можно с уверенностью выдвинуть несколько тезисов. Во-первых, подобного рода акция – доказательство того, что стабильность и спокойствие на сегодняшнем Российском Кавказе являются виртуальными. Во-вторых, такого рода акции при грамотном подходе к ним, то есть при отказе объявлять подписантов врагами народа, может работать не против государства, а за него. Высокие результаты за партию и правительство уже давно используются региональными элитами, и не только на Северном Кавказе, для достижения не столько общенациональных, сколько узкорегиональных и узкокорпоративных задач. Потворство такой региональной самодеятельности со стороны федеральной власти лишь укрепляет уверенность на местах, что за внешнюю лояльность центру региональным элитам все спишется. Кремлевская модель сегодня ориентирована не на общероссийскую интеграцию, а на формальный контроль над территорией, а также внешнюю лояльность.
Почему вместо долговременной стратегической работы по включению северокавказских республик в единое политическое, социальное, экономическое и культурное поле России, Кремль проводит в регионе недальновидную политику, политику, так сказать, внутреннего колониализма. Мнение автора статьи на сайте Polit.ru Сергея Маркедонова.
Это действительно политика, которая не нацелена на интеграцию территории, а настроена на поддержку, ну, можно так сказать, региональных партикуляристских режимов или князьков, и на чисто внешний контроль. Здесь ассоциации возникают и с военно-народной системой князя Борятинского с Российской империей, и с политикой Устинской кампании. Принимая во внимание вот эти сравнительные анализы, можно сказать, что история дала ответ на этот вопрос. Где военно-народная система князя Борятинского, где Устинская кампания?
Считает эксперт по Северному Кавказу Сергей Маркедонов. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Пакистане официально подтверждены сообщения о гибели лидера оппозиции Беназир Бхутто. Мощный взрыв произошел в городе Равалпинди. На митинге сторонников Бхутто погибли, кроме нее, от 10 до 20 человек, десятки ранены. Дело против писателя и журналиста Виктора Шендеровича об административном правонарушении прекращено за отсутствием состава преступления. Читинский областной суд оставил в силе решение о продлении Михаилу Ходорковскому срока содержания в следственном изоляторе до 2 января. В Ингушетии обстреляна машина с военнослужащими. Двое погибли, двое ранены. На востоке Якутии остались без тепла в 30-градусный мороз почти 600 жителей поселка Артык. На теплопроводе произошла авария. В Косове две главные албанские партии договорились сформировать правительство, главной целью которого будет провозглашение независимости края.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Темпы роста экономики России в ноябре составили 7,4% по сравнению с показателем такого же месяца прошлого года, а в январе-ноябре 7,7%, говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли. В середине декабря министерство повысило прогноз роста ВВП страны в 2007 году с 7,3% до 7,6%. Международные или золотовалютные резервы России с 14 по 21 декабря снизились примерно на четверть процента и составили 466 миллиардов 200 миллионов долларов, сообщил Центральный банк страны. Тем не менее, с начала 2007 года их объем увеличился почти на 54%. Более крупными, чем у России, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны – Китай и Япония. Примерно 1,5 триллиона и 900 миллиардов долларов соответственно. Средняя продолжительность жизни российских граждан к 2010 году увеличится на один год по сравнению с нынешним показателем – до 68,5 лет, заявил сегодня вице-премьер правительства Александр Жуков. Он также сказал, что размер среднегодовой пенсии и минимальный размер оплаты труда будут доведены до прожиточного минимума, установленного в стране к концу 2009 и к 2010 годам соответственно. Вместе с тем, по словам Александра Жукова, в России пока не сокращается разрыв между наиболее бедными и наиболее богатыми гражданами.
В смысле роста доходов населения нам не удалось пока решить одну, но весьма важную задачу – это сокращение разрыва между бедными и богатыми. Здесь так называемый коэффициент фондов – это соотношение доходов 10% наиболее богатых и наиболее бедных слоев населения – даже несколько вырос. Если целевой уровень был 14,4 раза, то этот коэффициент достиг величины 15,3.
Объем вводимого в эксплуатацию жилья в России в 2007 году увеличится на 30% по сравнению с показателем прошлого года и составит 66 миллионов квадратных метров, сообщил заместитель министра регионального развития Сергей Круглик. При этом существующие темпы строительства, по его словам, позволяют надеяться, что планируемый к 2010 году показатель уровня ввода жилья 80 миллионов квадратных метров может быть достигнут уже к 2009 году. Тем не менее, как прогнозируется, прогнозирует Сергей Круглик, темпы роста жилищного строительства в стране в следующие годы будут снижаться.
Не может экономика развиваться на уровне 6,5%, либо 7%. И 30% – один из секторов экономики. Да? То есть это уже, смотрите, в 4 раза превосходит по темпам роста уровень развития строительства. Темпы жилищного строительства, я думаю, сейчас они вернутся в рамки программы на уровне 11%, 12%, 13% в год. И это нормальные темпы, чтобы не выпрыгивать как бы из общей тенденции. И то это будет в 2 раза превосходить темпы уровня остальных отраслей экономики.
Французская группа Peugeot Citroën выбрала Калугу для строительства своего первого сборочного завода в России, говорится в сообщении группы. По планам, на первом этапе с 2010 года намерены ежегодно выпускать здесь 100 тысяч автомобилей в год, а в среднесрочной перспективе до 300 тысяч. Также сообщается, что это будут автомобили среднего класса, на долю которых в России приходится до 60% внутреннего автомобильного рынка. Российская компания ВСМПО «Ависма», крупнейший в мире производитель титана, и американская корпорация «Боинг» подписали соглашение на поставку изделий из титана. Как говорится в сообщении компаний, общая стоимость контракта, рассчитанного на 2011-2015 годы, составит более 1 миллиарда долларов. ВСМПО «Ависма» и «Боинг» сотрудничают с 1997 года. Летом 2007 года они создали совместное предприятие для механической обработки штампованных изделий из титана, в том числе для новой модели самолета «Боинг 787 Dreamliner». Доля ВСМПО «Ависма» в мировом производстве титана составляет сегодня 32%, причем до 80% продукции поставляется на экспорт, прежде всего крупнейшим компаниям аэрокосмической промышленности. Примерно 66% уставного капитала ВСМПО «Ависма» контролирует российский государственный концерн «Рособоронэкспорт», говорит руководитель государственной корпорации «Ростехнологии», в которую сейчас передаются активы этого концерна, Сергей Чемезов.
Такого масштаба контракта он подписывается впервые. И самое главное, это первый твердый контракт, рассчитанный на 5 лет, сумма его более миллиарда долларов. Этот контракт обеспечит постоянной загрузкой ВСМПО «Ависма» в течение более 10 лет. Мы сотрудничаем с компанией «Боинг», и в течение этого периода никаких срывов по поставке наших изделий для компании «Боинг» у нас не было.
Национальное собрание Кувейта для привлечения иностранных инвестиций снизило ставку налога на прибыль компаний с 55 до 15%. В 2006 году иностранные компании вложили в экономику Кувейта 300 миллионов долларов, тогда как объем иностранных инвестиций в Объединенные Арабские Эмираты, например, составил почти 19 миллиардов долларов. Кувейт, входящий в ОПЕК, является сегодня одним из крупнейших в мире производителей нефти. Курс доллара на сегодня 24 рубля 70 копеек, на завтра 24,64. Евро сегодня стоит 35 рублей 62 копейки, курс на пятницу 35,73. На международных торгах за евро дают доллар 45 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Как всегда, этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Чехии. В канун Западного Рождества чешские социологи выяснили, что для жителей страны наступающий праздник не несет религиозного смысла. Большинство руководствуется скорее предрассудками. Например, что за столом в сочельник должно собраться четное количество человек. Тот, у кого нет пары, может в следующем году умереть. А если в Чехии, самой атеистической стране Европы, приметы и суеверия, связанные со встречей Нового года? Это выясняла корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
В Чехии, по сравнению со всеми остальными странами Европы, живет меньше всего верующих. В социологическом исследовании, которое проводилось среди жителей Евросоюза, лишь 8% чехов заявили, что посещают богослужение. Согласно другому опросу, 97% населения Чехии празднуют Рождество. Накрывается стол, на котором должны быть только постные блюда, обычно картофельный салат и жареный карп, а в доме должны собраться все члены семьи. Почти каждый год местные средства массовой информации накануне религиозных праздников пытаются отыскать ответ на вопрос, почему в Чехии так мало людей верят в Бога. Теолог Ян Сокол в интервью журналу «Респект» сказал, что причину здешнего атеизма стоит искать не в социалистическом прошлом, а в национальном характере. В современном чешском обществе произошла подмена понятий. Вместо Всевышнего почти две трети жителей страны верят в способности некоторых людей предсказывать будущее, а половина – в пророчество гороскопов и целительные свойства амулетов. В каждом, даже самом маленьком чешском городке, можно найти магазин, в котором продаются магические камни, хрустальные шары и пирамиды, предсказывающие будущее, или всевозможные амулеты, охраняющие обладателя от сглаза. Магазин для чародеев есть и в пражском старом городе. Здесь каждую неделю собираются колдуны и ворожеи, которые по-своему, с магическими ритуалами, собираются отпраздновать встречу Нового года. Говорит чародей Гонза. Важен для нас именно этот праздник, а не Рождество. Старое уходит, и начинается что-то новое. Наша жизнь родилась из ничего, то есть из тьмы. Поэтому зимой, когда природа засыпает, начинается новый цикл. Все члены магического кружка говорят, что при помощи белой, а не черной магии, стараются избавить мир от жадности и бесконечного потребления, рассказывает ведьма Даниэла. Когда в ночь на 1 января все собираются за одним столом, мы просим, чтобы нас не оставляли духи-защитники, чтобы в мире не распространялись злоба и зависть. В эту ночь нужно хорошенько запрятать весь хлеб, потому что если его оставить на тарелке, за ним может прийти дух огня, и в следующем году случится пожар. Как и во время любого другого праздника, дом должен быть убран, ведь сколько мусора, столько и болезней. Для уборки из высушенных полевых трав делают изгоняющие бесов специальное помело. Недаром в средние века верили, что когда ведьмы отправляются на шабаш, они садятся на метлу. Люди наверняка видели, как они метут дом необычным веником. Склонность чехов к оккультизму специалисты объясняют и тем, что это спорное знание, а с точки зрения классической науки шарлатанство, весьма популяризировали правители прошлых эпох. Самый известный из них, перенесший свою резиденцию в Прагу, император Священной Римской империи Рудольф II, при дворе которого огромным влиянием пользовались алхимики и астрологи. Мистические истории, которым до сих пор верят не только дети, но и взрослые, постоянно появлялись на страницах книг. Ян Неруда в книге «Малостранские повести» пишет о железном человеке, рыцаре, убившем невинную девушку. Сегодня на Марианской площади в Праге стоит статуя этого рыцаря, которого якобы может расколдовать такая же невинная девушка, простившая ему его грех. Чешские ведьмы и чародеи считают эти пражские легенды сказками, зато они дарят друг другу лепешки из вручную молотой муки. Они верят, что если съесть такую лепешку, то никогда не забудешь о поваре, ее испекшем. Есть у них и еще один ритуал. В новогоднюю ночь они отправляются в лес. Там разводят костер, чтобы сжечь старые ненужные вещи. В огонь бросают и березовую кору, на которой предварительно пишут все, чего человек хочет избавиться. Например, перечисляют отрицательные черты характера, неудачные дела и обиды. Именно в это время можно с чем-то расстаться навсегда и начать новую жизнь. Советует чешский колдун Гонза всем суеверным слушателям. Александр Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск. Его ведет Андрей Шары. И сейчас он присоединился уже ко мне в студии, чтобы рассказать самому о программе. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Александр. Главная новость дня международная. Она трагическая, к сожалению. Убита бывшая премьер-министр Пакистана, одна из лидеров оппозиции в этой стране Беназир Бхутта. Стоит ли Пакистан на грани гражданской войны? Именно этот вопрос сейчас волнует обозреватель. Поговорим мы на эту тему. Независимый опрос граждан в Ингушетии подтверждает, что результаты выборов в Государственную Думу сфальсифицированы. Как обжаловать результаты голосования? Возможно ли это в нынешней России? Писатель Виктор Шендерович и его дочь Валентина Чубарова под судом. Почему в России так опасно любое несогласие с властью? Вот таковы главные темы выпуска. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в нашем эфире ток-шоу «Время гостей». Ведет его Михаил Соколов, а гость московской студии «Радио Свобода» – несостоявшийся кандидат в президенты России Борис Немцов. «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем решение принимать коллективные по этому вопросу.
Конкретные номера машин указывали, которые стоят у метро и захватывают.
6 ведущих журналистов телекомпании «Медиа» заявили, что не могут больше работать в телекомпании, поскольку владелец...
Военные истребители нанесли удары по лагерям курдских боевиков
на свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».